Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Я напомню, что эта тема связана с одним библейским текстом, в котором написано «Жены ваши да молчат». А почему молчат, мы иногда не разбираемся, мы в эти вещи не вникаем, кому-то нравится это часто употреблять, особенно мужчинам или мужьям по отношению к женам. Женам, естественно, не нравится вот такой запрет. Ну и возникает некий такой диссонанс, некое такое сопротивление, несогласие. Кто и как хочет, как понимает, так и толкует это место. И мы с вами, рассматривая вот эту тему, попытаемся не просто рассмотреть и утвердиться, что вот жены должны обязательно молчать, а мужикам всем подряд можно абсолютно все говорить. Мы разберемся с вами объективно, исследуя различные места писаний, чтобы понять, что и в этих текстах есть некий здравый смысл, вложенный Богом. Не просто так существует некий запрет. И не просто так для всех в одинаковой степени он действует. Он в одинаковой степени относится и ко всем братьям, не только к сестрам, не только к женам, но и к братьям. И мы с вами продолжим исследовать эту тему, будем читать места Писаний, а также будем с вами рассматривать эти места Писаний, смотреть в гармонии всей Библии, рассматривая вот все тонкости и детали вот этих мест Писаний. Значит, первое место, которое мы с вами сегодня начнем исследовать, это первое послание Тимофея или к Тимофею, вторая глава с 11 по 15 текст. Читаем. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Ну, вот мы с вами прочитали первое место Писания на сегодня. И вот опять странные такие слова. Странные, я имею в виду, и неприятные именно для женской половины. Жена, вот обратите внимание, да учится в безмолвии, то есть другими словами. Ну вот, как некоторым мужьям нравится, заткни рот и молчи, да. Я не говорю, что мужья правы, что так говорят женам своим, да. Но вот тут написано, да учатся, то есть вот раскрыла рот, раскрыла уши, и муж что тебе скажет, то ты и делаешь. Ни вопросов не задавай. Не пытайся что-то выяснить. Обратите внимание, вот слово такое, безмолвие, да? Ну, в смысле, ни одного слова с твоих уст не должно произойти. Запрет, я вам хочу сказать, ну, если это как запрет рассматривать, конечно, такой, будем говорить, довольно жесткий, да? Явно, ну, так, нетолерантный. Явно унижающий женщин и возвышающий и наделяющий мужчин или мужей какой-то абсолютной властью. Но давайте обратим внимание на вот эти слова. Что значит «доучиться»? И почему вот в безмолвии? Кстати, хочу сказать такой вопрос задать. Вы слышали, вот чтобы было вот так, жена молчит, не учит мужа, не спорит, не вступает в словопрение с ним, а муж все время кричит: «Замолчи! Я тебе сказал, замолчи!» Вы вообще слышали, чтобы такое происходило вот в такой ситуации? Жена молчит, а муж требует учиться, чтобы она училась в безмолвии. Вы понимаете, если муж начнет кричать и требовать в безмолвии быть, а она молчит, то он будет выглядеть на не вполне адекватного, если не сказать на сумасшедшего человека. И именно обратите внимание, требования безмолвия требуются как бы от кого? Вот который все время лезет и что-то говорит. Который не учится. То есть, другими словами говоря, учиться, вот здесь написано, да учатся. То есть, это способность выслушать информацию. Это способность задуматься, проанализировать, проявить самокритичность. Сделать для себя какие-то выводы, ну, чтобы в конце получилось так, что, ну, ты знаешь, спасибо, что ты сказал. И ты знаешь, я подумала, и вот ты знаешь, я вот до этого дошла. Вообще, обратите внимание, вот это слово «доучиться». Мы дальше будем читать, и вы поймете, как это в одинаковой степени относится ко всем мужчинам. И что даже в более грубой форме написано в Писании таковым, я уже буду так говорить по-простому, мужикам, братьям должно заграждать рты. То есть, ну, прямое тоже указание закрыть рот и не открывать его, невзирая на то, что ты мужик или брат в церкви. Ты вообще, как бы, уже извините, как я уже говорил, базарная баба. Заметьте, учиться жена должна в безмолвии. Этот, как бы, вот запрет или вот это, будем так говорить, ну, выражение, оно относится к тем, которые не учатся, которые все время говорят, говорят не по теме, встряют в разговор, вечно с чем-то не согласны, вечно какие-то возмущения и революционное настроение. И заметьте, написано «со всякою покорностью». Что это обозначает? Что речь идет о непокорных, о строптивых, о выступливых, о тех, которые вечно чем-то возмущены, вечно чем-то недовольны. Обратите внимание, не, вот это со всякой покорностью, вот это выражение о чем говорит? Именно о том, что неважно что, неважно почему, главное – в некоторых, будем говорить, женах, да, вот это постоянное непокорство, отвержение какого-либо закона, какой-либо дисциплины. Я вот такая, ты меня должен любить такой, какая я есть. Иногда мужики говорят, зачем ты мне сдалась вот такая, какая ты есть. Я помню как-то в объявлениях там, ну, по поводу знакомств, значит, жениться, замуж там, да, и пишет одна, ищу такого, который меня полюбит такую, какая я есть. И там фотография такая, я на нее как глянул, думаю, боже мой, тут уже понятно по фотографии, какая она есть. Так вот, обратите внимание, вот именно те, которые непокорны, кто строптивый, кто выступливый, они вот подлежат вот этому закону, учатся и в безмолвии. Ты не имеешь права учить, не имеешь права говорить, потому что надо разбираться в том вопросе, по поводу чего ты говоришь. Далее, если ты говоришь и не учишься, то ты считаешь, что я все знаю, я все понимаю, да? Я не собираюсь никого слушать. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вообще, семья вот с такими людьми, она состоит? Скажите, какой толк, какой мир, какая радость, какая благость будет вот в семье, где просто революционерка растет, живет? Где чуть что сразу психи, чуть что сразу кучу слов. Ну не кучу слов, так кучу слез, обиды, недовольства, раздражения. Ну, извините, это ведь признак глупого человека. И когда этот человек не учится, а учит, все время говорит, а жизнь вот такая, ну вы вообще понимаете, что это за кошмар вообще будет? Поэтому и написано, жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. То есть, пока жена, я буду говорить потом, и вы это поймете, это в одинаковой степени относится и к мужу. Пока жена не научится абсолютной покорности, то есть спокойствию, выдержке, да, самообладанию, пока в нее эти бурлят страсти, она душевная, извините, она глупая, она не разумеет того, что Духа Божия, это просто революционное настроение. Она не имеет права ни на что претендовать, ни укорять, ни учить, а просто, пока не научишься молчать, пока не научишься молчать спокойно и быть уравновешенной, вообще о разговорах не может идти речь. О том, чтобы учить, протестовать, возмущаться, тоже не может идти речь. Дальше читаем. А учить в жене не позволяю. Обратите внимание, что значит учить не позволяю. Я вам чуть ниже прочитаю другие места Писания, где вы поймете, что вообще учить не позволено ни апостолам, ни учителям, ни пророкам. Ну, надо понять, что такое слово «учить». Обратите внимание, я вот не так давно говорил такие мысли. Мнение мы можем высказывать любое. Этому нельзя препятствовать. Но подчеркиваю, мнению нельзя препятствовать. Мнение можно и нужно высказывать. Но запрещено спорить, а это как раз слово «учить», настаивать, доказывать, возмущаться, требовать. Если ты учишь, да, то должен выражать свое мнение. Оно должно быть аргументировано какими-то библейскими текстами и подтверждено положительным результатом из практической жизни. Если я этим не обладаю, у меня противоречие с Писанием, у меня у самого в жизни что-то не получается, а я учу, вы вообще понимаете, неук пытается учить. И еще заметьте такую деталь. Вот это написано, учить жене не позволяю. Вот когда говоришь какую-то точку зрения, то так вот нельзя говорить. А я считаю, а что это такое? А я вот хочу, я вот так понимаю, ты мне рот не затыкай. Вы вообще понимаете? Или, а это что? А это почему? Кто-то говорит, зачем ты так говоришь? А что, вопросов нельзя задавать? Ну, вы понимаете, что тут не вопросы, а под видом вопроса тут постоянно какое-то возмущение. И заметьте, пока Павел как бы дает понять, если я непокорная, я уже говорю как бы от имени женщин, да, если я возмутительная, революционная, расстроенная, вечно недовольная, неорганизованная, у меня ничего не получается, я все время кричу, возмущаюсь и вечно всем недовольна. Вот тут и как раз, вы заметите, это не просто так. Это уже, извините, но если привозят психически больного человека в психиатрическую клинику, и он там возмущается, не слушает, ему говорят, ну, хотите, не хотите, считайте, как правильно или неправильно. На него одевают усмирительную рубашку. Его помещают в специальную палату для буйно помешанных. И пока человек не успокоится, естественно, его там лечат, знаете, чем и как, да, пока не успокоится, его не переводят в общую, ну, такую более-менее нормальную палату, где все-то больные, но уже, как говорится, усмирились. Поэтому и написано: учить, кричать, в смысле, возмущаться, настаивать, требовать, стоять на своем, обратите внимание, это запрещено. Жена попадает под закон не потому, что Бог несправедлив и ее решил унизить, а вот именно за такое поведение. Дальше обратите внимание. Не властвовать над мужем. Но если не может молчать, если все время кричит, если все время психически неуравновешенная, амбициозная, с претензиями, с капризами, извините, с припадками, и еще и властвовать, ну вы вообще понимаете, да? Сидит пьяная рядом в машине с водителями, требует, я должна крутить рулем, и хватает за руль, и ногу пытается на какую-то педаль поставить и нажать. Не, ну так толку не будет. Поэтому написано, не только учить, но и вообще властвовать, заметьте, ведь жилка не только у женщин, но и у мужчин. У всех желание властвовать, быть начальником. Никто не хочет быть в подчинении. И если в семье вот таких два революционера, бомбиста, да, ну вы понимаете, что это за семья будет. Это не семья, это трагедия будет. Заметьте, неуравновешенная, неспокойная, взбаламошенная, вечно неорганизованная и шумливая, да? Ни учить, ни говорить, ни властвовать над мужем ни в коем случае нельзя. Дальше написано, но быть в безмолвии, обратите внимание, в безмолвии это не просто заткнуть рот. Дело в том, что когда в эмоциях женщина, и не только женщина, но и мужчина, говорят, когда идет вот этот вот взрыв такой, будем говорить, вулкана, да, когда из человека от избытка сердца вылазит наружу всякий негатив. Вы понимаете, что в этот момент у человека отключаются мозги. Человек невменяемый, то есть психически больной. Я уже говорил, это вообще шизофрения. Поэтому и написано, в безмолвии. И пока, заметьте, вот иногда я так помолчи, выпей водички. И заметьте, человек выпил водички, ну, пусть обстоятельствами его взяли, как говорится, в руки, поставили на место, он успокаивается, он уже совсем не то говорит. А пройдет время, остынет, и та же жена бывает, говорит, ты извини меня, я не знаю, что на меня нашло. Ну, это приступ безумия, да? Ты извини меня, на меня что-то нашло, я тут такого наговорил, ты извини меня. Ну, муж уже рад, что дошло. Обратите внимание, это появились мозги. В смысле, мозги были, ум появился. То есть человек, я уже вам говорил, человек, который возмущен, обижен, оскорблен, имеет революционное настроение, то слезы, то смех истерический, да, то какие-то депрессии, то обида, то зависть, то раздражение. В этот момент у человека отключаются мозги. И если человек, а женщина по природе более эмоциональна, нежели мужчина, если она такая неуравновешенная, извините, не хочу обидеть, не хочу оскорбить, но она не вполне адекватная, поэтому все слова, они глупостью являются, да? Попытка учить, это вообще, как говорится, ну, это вообще уже нонсенс какой-то, да? Попытка властвовать, что все должно быть по-моему, извини, вылечись, успокойся, потом приходи, будем говорить. Теперь обратите внимание на такие слова. Почему так сказано? Ибо прежде Адам, а потом Ева. То есть, ну как бы Бог сотворил Адама первым. Ну, я вам уже говорил. Потом Ева была сотворена. Но вы помните, там не было такого, что до грехопадения, чтобы жена в безмолвии училась. Но дальше написано. И не Адам прельщен, обратите внимание, запрет на споры, на выступления, на революции, на крик, на шум, на истерику. Обратите внимание, не Адам прельщен, имеется в виду сатаною, грехом, да? Но жена. То есть, кто более прельщается грехом, над кем грех большую имеет власть, заметьте, тот и должен быть в подчинении. Теперь дальше читаем 15 текст. То есть, я сейчас чуть-чуть подытожу вот эти слова. Здесь дальше написано, впрочем, спасется через чадородие. Вы видите, да? Как бы предыдущие стихи на основании вот этого 15 стиха как бы говорят о том, что если она такая останется, то она вообще не спасется. Она не спасет семью, она ее загубит. Она сама не спасется, она сама себя уничтожить. То есть, если она будет непокорной, если она будет возмутительной, обидчивой, крикливой, шумливой, властолюбивой, заметьте, она погибнет теперь. Но если ты такая, ну какой разумный человек скажет, что вот такая должна управлять семьей? Вот такая должна затыкать рот мужу. Вот такая должна закатывать истерики в семье. Но вы вообще понимаете, насколько это будет глупо? Если ты преступница, мы сейчас рассматриваем в разрезе Писания, не преступница, там пьяница. Но если пьяница, если воровка, если прелюбодейка, и если она не закроет рот, муж сам его закроет, или просто уйдет, или просто ее выгонит. Мы рассматриваем вот данную тему в разрезе библейском, что и обиды, и истерики, и неуравновешенность, и крик – это тоже преступление. И если ты вот такая преступница, если ты теряешь здравый рассудок и становишься невменяемой, мало того, что ты должна быть в покорности, под законом, да? Мало того, что должна быть в безмолвии, должна учиться, а не учить. Если не исправишься, ты погибаешь. Но здесь написано, впрочем, спасется через чадородие. Ну и многие так и понимают, вот, ну как спасти женщине? Через чадородие. Вот побольше рожать детей, и чем больше родит, ну, чада – это ребенок, родие – это рождать, рожать. Спасется через чадородие. Вы видите, да? И что же это за чадородие? Ну, вы много знаете женщин, которые много рожают, и вот благодаря этому, ну, становятся какими-то обузданными, да? Но не через чадородие, не через вот этот физиологический процесс рождения детей спасается. Я сейчас вот попутно просто вспомнил, кажется, у Тимофея написано, может быть, у Тита, вот в послании или одном, или другом. Там есть такие слова, я потом найду, я потом прочитаю, ну, более подробно. Там есть такие слова, что некоторые сестры, там, они болтливые, ходят по домам, распускают сплетни. И дальше Павел говорит такие слова, я своими словами это передаю. Желаю, чтобы они выходили замуж и рожали или рождали детей. Знаете почему? Знаете, какой смысл в этих словах? Чтобы они выходили замуж, ну, честно хочу сказать, вот если бы вот такая болтливая, и вот для спасения, и она должна была выйти замуж, а мне жениться на ней, вы знаете, я долго чесал свою голову, думая, а зачем она мне такая сдалась? Но здесь как бы пишет, ну все равно ж там, жениться хотят, замуж хотят, но такие необузданные, вот такие неорганизованные, вот такие болтливые сплетницы, да. И там мысль такая, я немножко перефразирую текст, записанный апостолом Павлом. Желают, чтобы выходили замуж, и чтобы, как говорят на Украине, як кутя, так и дитя, да, чтобы рожала как можно больше, как можно дольше, больше, чаще. Для чего? Чтобы вставала утром, бежала одного пеленать, другого подмывать, третьего накормить, четвертому дать распоряжение, пока четвертому дала, первый уже уписился, второй укакался. И чтобы она бегала, и чтобы некогда было. Обратите внимание, это не просто, вот знаете, рот заткнуть, занять каким-то занятием. Рожай, корми, пеленай, подмывай, вари, кушай с утра до вечера. А потом, если кто-то скажет, слышишь, там вот в какой-то семье, там мужик где-то приходит, ты не хотела бы услышать информацию? Ой, иди, мне некогда, я даже спать не могу выспаться когда-то. То есть я хочу сказать, вот это написано, спасется через чадородие. Хотя здесь не об этом, я просто аналогичную мысль привожу, что женщина занята семейными проблемами, она не будет заниматься сплетнями, ей некогда будет думать о чем-то дурном, плохом, пусть занимается вот таким трудом с утра до вечера. И чем больше, тем лучше. Меньше сплетен, меньше болтовни, меньше всяких негативных влияний на нее, да, а она занята вечером. Не сядет, я уже так говорю, не сядет в интернете, в социальных сетях до 3 часов ночи. Она только, если сядет, ну, я уже говорю о современных женщинах, да, она тут же и заснет в этой социальной сети. Поэтому она пойдет спать, и меньше будет греха. Но здесь как бы имеется в виду, что такое через чадородие. Вы помните, да, кстати, написано, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет, обратите внимание, в вере и любви, и в святости с целомудрием. Обратите внимание, что это за чадородие? Помните, да, у апостола Павла есть такое выражение: «Дети мои, для которых я снова в болях и муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос». Помните, жена кричала от боли и мук рождения. Там тоже имеется в виду, доколе у нее не отобразится Христос. То есть, будем говорить, боли и страдания женщины при буквальных родах, они как бы аналогичны, делается так, некое такое сравнение. Чтобы родить Христа, чтобы отобразить Его, это боли и муки рождения. Это страдание, это крест, это борьба с своими пороками, это умерщвление негатива, чтобы отобразился в нас Христос, то есть как бы позитив. Спасется через чадородие, то есть, если она подчинится вот этому закону, а это будет тяжело, это будут как роды, да, только без обезболивания какого-либо. Если она подчинится и станет покорной, перестанет учить, возьмет себя в руки и будет говорить, я не буду говорить, потому что я невыдержанная, да. Обратите внимание, а это борьба, а это боль, а это страдание. А плоть будет возмущаться, она не захочет идти на крест. Вот это и есть процесс духовного чадородия. То есть мы должны с вами, мы, я говорю не только женщины, мы все этот процесс должны проходить. В данном случае мы читаем о женах и она должна подчиниться закону. Я уже так буду говорить, вот это внутри из чрева выходит возмущение. И вот эти роды, они как бы схватки, боли, страдания. Это надо взять себя в руки. Это надо себя ограничить. Это нужно пойти под закон. Чтобы что-то хорошее родилось, плохое, нужно на корню уничтожить. Теперь следующее место Писания по поводу, как я уже сказал, написано: «Учить жене не позволяю». Мы не так давно проходили это место Писания, и я вам просто сейчас покажу, что не только жене написано «учить не позволяю», да, а вообще и многим другим братьям, тем более непростым, которые занимают руководящее положение в церкви. Трудность какая у нас возникает при чтении и исследовании Писания. Вот если у нас написано «учить не позволяю» или «учиться, да, учиться в безмолвии», вот у нас, если другого такого слова в других местах Писания нет, значит, мы понимаем, что это только здесь и только к этому моменту или к этому персонажу это относится. Я вам прочитаю сейчас место Писания, это Римлянам 12 глава, с 3 по 8 текст. И вы поймете, что учить, категорично заявлять, требовать, настаивать, да, спорить с кем-то, вообще всем Богом возбранено. Читаем. Я не буду долго и подробно объяснять, потому что недавно мы это с вами проходили. Значит, Римлянам 12, с 3 по 8 текст. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Обратите внимание. Всякому, не только женам, не только сестрам. Здесь вообще даже не о сестрах идет речь о мужчинах, о руководителях церкви. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». То есть, не мните о себе, что только вам все открыто, и только вы все понимаете, и только вам можно говорить, и только вам можно учить, и спорить, и настаивать, и доказывать. Не думайте более о себе, нежели должно думать. Слушайте, но думайте скромно. Обратите внимание, скромный не учит. Скромный делится мнением. Скромный говорит мнение. Но у него нет утверждения, у него нет настырности, у него нет властолюбия, у него нет желания кому-то что-то навязать. Он сказал, он поделился. Хотите, слушайте, хотите, не слушайте, это ваше право. Но я как бы не имею права вас заставлять, требовать и проявлять, ну, какие-то черты властолюбия. Значит, думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Еще раз скажу, учитель в церкви – это работа. Вы понимаете? Это работа, это не претензии, это не амбиции, это работа. А как работать? Сейчас прочитаем. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, обратите внимание, пророчествуй по мере веры, это как? Скромно, ровно столько, сколько у тебя получается в жизни, и ничуть не больше. Учить, да, ты больше других знаешь, но учить – это не умничать. Учить – это делись своим опытом, скромно, не задирая нос и не предъявляя каких-то претензий и не делая пальцы веером. Имеешь ли служение, то есть служитель церкви, заметьте, пребывай в служении, оставайся слугой, не чувствуй себя начальником. Учитель ли? В учении как бы оставайся. Что это обозначает? Учитель – это работа. А состояние твое должно быть какое? Ты должен быть учеником. и никогда не задирать нос, типа выучился, учиться больше нечему. Дальше. Увещеватель ли? Увещевай. Но не повышай голос, не начинай там, как говорится, требовать и показывать свои капризы. Увещевай, уговаривай с милосердием, состраданием. Далее. Раздаватель ли? Раздавай в простоте и не становись на воротах контейнера с гуманитаркой. Говорит, так, если сейчас не построитесь, я закрываю дверь. Вот это начинается уже. Начальствование, учительствование, властолюбие начинается. Будьте попроще. Начальник ли в церкви? Начальствуй, заметьте, с усердием, с душой, с добротой. Не корчи себя начальника. Дальше. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Обратите внимание, с добротой, с душой, с простотой, без каких-либо ноток учителя, начальника или, не дай бог, повелителя. Вы видите, да? Учить непозволительно и руководителям церкви, в смысле быть категоричным, требовать, спорить, еще и ругаться. Еще одно место писания. Галатам 3 глава, с 23 по 28 текст. Здесь мы как раз коснемся того момента, той детали, по поводу чего мне было написано письмо, которое я зачитывал, да, как понять, что во Христе Иисусе нет мужского пола, ни женского. И в то же самое время, как бы, есть и мужчины, и женщины, и жены да молчат, и да учатся в безмолвии, а учить не позволяю. Но если во Христе Иисусе уже нет мужского и женского пола, как это все совместить? Читаем это местописание. Галатам 3 глава, с 23 по 28 текст. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо вы все сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ну и самое главное для нас, нет мужеского пола, ни женского, ибо вы, все вы одно во Христе Иисусе». Вот теперь давайте рассмотрим вот это место. Вот мы с вами прочитали о том, что жены, да, молчат, что они как бы подзаконные и под законом должны находиться. Да? А вот тут мы читаем о том, что во Христе Иисусе нет уже ни мужского, ни женского пола. Ну и вы, я думаю, понимаете, тут не о физиологических особенностях мужчины и женщины идет речь. Женщина остается женщиной физиологически, мужчина физиологически мужчиной. Ну тут вот такое странное выражение. Во Христе Иисусе нет уже, вы понимаете, нет уже как бы мужчин и женщин. Но раз нет, значит женщина выпадает из-под или выходит из-под этого закона, что она даже не имеет права учить, не может быть там пастырем церкви, да. И вот эти тексты из-за нашего непонимания сбивают на стол. Женщины амбициозные требуют, что почему мы же во Христе Иисусе, почему нас не допускают до служения? А кто-то говорит, а здесь написано, что жены, да, молчат. А если ты пастырь, что так ты будешь говорить, рот у тебя не будет закрываться. И вот такие вот споры, вот такие, как говорится, неясности еще больше запутывают нас с вами. Так как же разобраться в этом вопросе? Читаем сейчас опять с 23 стиха. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Вот мы с вами читали. Жены ваши, да, молчат. До какого момента? Заметьте, до пришествия веры. Что такое вера? У нас же тоже понятие о вере, это я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа, я верю во второе пришествие. Вот это у нас вера называется. Заметьте, вот это выражение. Закон был для нас, обратите внимание, детоводителем. То есть пока у нас нет веры, но веры не той, которую я сейчас вам сказал, а веры той, которая библейская, да? Пока у нас не появилась вера, мы находимся в положении маленьких, малолетних, неумных детей, с которыми нельзя поговорить, которым нельзя объяснить, которые не в состоянии понять. Поэтому, чтобы они выросли умные, пришли ко Христу и стали мудрыми, взрослыми людьми, они, как дети, с которыми, у которых еще нет веры, заметьте, нет веры, нет ума, нет понимания и нет способности уразуметь с разговора кое-что. Поэтому, коль мы находимся в детстве, нам необходим детоводитель. Что это такое? Это стража закона, это закон Моисею. Пойдешь туда, получишь по попе. Пойдешь сюда, сделаешь, как я тебе сказал, получишь конфету. Будет тебе проклятие, будет тебе благословение. Я тебе даю закон, говорить я с тобой не могу. Понимать ты не можешь. Веры нет, потому что ума нет. Ты не взрослый, ты ребенок. Ты просто понимаешь закон кнута и пряника. Так вот, обратите внимание, до пришествия веры, то есть до появления ума, до появления обузданности, а далее до появления в нас осмысленной борьбы с своими пороками, не из-за страха перед наказанием, а от понимания того, что это зло, и мне же самому от него придется страдать. До этого момента, пока мы не повзрослели, не набрались ума, не обуздали свою природу, и она у нас, как у детей, необузданная и необъезженная, мы все, не только жены, но и мужья, все были, я добавлю, и по сей день должны быть под стражей закона, учить, властвовать, требовать, не имеем права. Значит, до пришествия веры. Что это? До появления ума. Должен как бы действовать закон, который нас должен обуздывать и приводить ко Христу. Не имеешь права говорить, пока не научишься молчать. Пока нет у тебя терпения, не имеешь права ни на что претендовать. Когда успокоишься, когда будешь уравновешенный, умиротворенный, когда у тебя появится ум, будешь говорить, может быть, даже будешь управлять, может быть, даже Бог тебя поставит на это. Но пока этого нет, ты ребенок, ты необузданный человек. И ты должен быть под стражей закона. Но заметьте, не вечно, а только до пришествия веры, то есть до появления взрослого, осмысленного, самокритичного ума. У тебя как бы должно быть, вот в Новом Завете тоже есть закон. У тебя жена должно быть покрывало, напоминающий знак, что над тобою есть власть мужа. И тоже многие, я тоже об этом буду читать, и тоже многие женщины возмущаются, что это такое покрывало, какой смысл, зачем. Ну да, если мы не понимаем вообще смысл Писания, то, конечно, покрывало служит каким-то символом женского унижения. Нет, это не символ унижения, это напоминание, это своего рода, как бы, вот как иудеи, ну, пришивали себе ленточки с надписями из закона. Ну, для чего? Ну, вроде бы так примитивно все звучит, но это как бабушкин узелок на память. Ну, коль у тебя памяти не хватает, коль страдаешь, как говорится, сквозняком в голове, да, забываешь места писаний и вовремя не останавливаешься и делаешь какое-то преступление, ну, обычно рукой там, да, что-то мы делаем не то, что надо. Ну, вот взяли на руку, там налепили, как говорится, попришивали всякие ленточки с надписями из закона. Для чего? Идет на воровство, там хочет что-то взять, оглядывается, поднимает руку, а тут там висит надпись «Не кради». Ну, я приблизительно, да, говорю так, чтобы было понятно. Ах, да, ой, забыл, хорошо, что написано, вспомнил, все, хочу, но нельзя. Ладно, а то ж Бог накажет еще. Ладно, не буду. Ну вот, будем говорить, вот это закон, вот это детоводитель, вот это напоминание. Так вот, женщине в Новом Завете тоже есть напоминание, знак. Это не просто символ унижения, а знак напоминающий. Не распоясывайся, не требуй, не капризничай, не властолюбие, не проявляй властолюбие. Над тобою есть поставленный Богом начальник. Кстати, хочу сказать, когда будем читать, я вам тоже сделаю на этом ударение, да? А у мужа тоже есть начальник Христос. Для чего? Ну, чтобы не забывались и не входили в какой-то такой раж, и чтобы не чувствовали, что вы пуп земли. А у Христа тоже есть власть Бога. То есть, заметьте, всем есть знак. Знак разумный, знак полезный, знак напоминающий. Не забывайся, контролируй себя, держи себя в рамках определенного закона. Ты не контролируешь себя, с тебя иногда происходит, как извержение лавы из вулкана. Поэтому тебе надо напоминание. Кстати, хочу сказать, основной грех, основной порок у женщин – это уста. Не говорю у всех, не говорю в одинаковой степени. Есть женщины, которые, ну, просто умницы, но это редкие экземпляры, очень редкие. Так я говорю, что вот покрывало иногда у людей, вернее, у людей, у женщин на голове, а я говорю, вы знаете, жизнь показывает, что покрывало с головы надо снять. Оно на голове, зеркала рядом нет, и жена не видит на своей голове. Входит в раж и забывается о том, что на голове знак. Это дорожный знак, уступи дорогу, по главной дороге едет муж. Она прет, на голове платок, она недовольна мужем, она командует. Она выступает, у нее рот не закрывается, но у нее на голове знак кротости, смирения и простоты. Знак-то такой, да, уступи дорогу, а выезжает как по главной дороге, имеет преимущество. Все должны уступить ей дорогу, потому что она выехала, видите ли, царица. Так вот, еще раз хочу напомнить, вот этот знак, я говорю, на голове покрывало. Я уже когда-то говорил. Его надо не на голове носить. А если на голове, то надо, чтобы как у водителя в машине зеркала, чтобы было видно, что на голове знак. Надо вот так зеркало поставить, да, чтобы жена видела, что говорит, а вот зеркало пока на голове знак. Помолчи, не умничай. Набирайся ума, учись. Так я уже говорил, что надо это покрывало, платочек, конечно, не шапочку, потому что шапочку тут не оденешь, да. Вот покрывало, это вот так платком надо под носом, да, чтобы когда мы говорим, и говорим не по теме и не в том настроении, чтобы у нас вот так перед глазами, ну, напоминание было, слушай, ты видишь, что прыгает все, замолчи, ты ведешь себя некрасиво. Так вот, еще раз возвращаюсь к нашему тексту, да, что мы должны быть под стражей закона, мы, и мужчины, и женщины, и братья, и сестры, до времени, когда откроется вера, когда появится ум. А ум появляется тогда, когда мы противимся плотским похотям нашего сердца. Когда наше сердце навыком приучено к различению добра и зла, когда оно, как написано во второй главе в притчах, да, написано, если наклонишь сердце к размышлению, вот это, когда сердце не наклонено, оно выступает. Это называется, что ума еще нет и веры тоже. А когда появляется вера, это сердце обуздывается, утихомиривается, перевоспитывается, и разум уже появляется. И если я живу по закону ума, да, если я живу умом, вот как написано, поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете уже исполнять вожделение плоти. Вот когда появляется вот этот ум, и мы живем по уму, и он доминирует, он управляет моим естеством, а не хочу, нравится, не нравится, люблю, не люблю, да. Когда ум управляет, вот мы уже умом руководствуемся, да, и когда появляется у нас ум. И когда появляется ум, мы уже, как говорится, не закон нас пугает наказанием за ненужные поступки или слова, а здравый смысл, голос Святого Духа. Мы сами понимаем, что так говорить глупо, мы уже этому научились, и мы уже бодрствуем, мы контролируем свою речь. Теперь дальше написано. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Заметьте, появление веры – это уже приход ко Христу. Появляется ум, исчезает необузданный наш плотской греховный нрав, мы уже пришли ко Христу. Уже Христу не надо было, как это было в Ветхом Завете, говорить, если не будешь слушать, будешь проклят и в поле, и в плоде чрева твоего, и так далее, и тому подобное. Пришли ко Христу. Мы уже не дети, мы уже взрослые люди. Плоть обуздана, рассудок трезвый, самокритичный и здравый. И теперь мы оправдываемся, заметьте, не делами закона, что ходил, не пропускал, жертвы приносил, вечерю ел, ноги мыл, на языках говорил, в субботу или воскресенье соблюдал. Это дело закона. Ими не оправдается никакая плоть. То есть не жили, мы уже не живем по принципу исполнения обряда и веры в какую-то доктрину. Заметьте, оправдываемся верою, оправдываемся здравым умом, который мною руководит, который во мне бодрствует, который отделяет добро от зла. И когда я осмысленно, с верою, с пониманием, с умом отвергаю злое и избираю доброе. К чему я это говорю? Так вот, по пришествию веры, добавляю, когда мы уже пришли ко Христу, когда плоть со страстями и похотями обуздана и распята, и мы уже похожи на Христа. Обратите внимание, это и женщинам, это и мужчинам написано. Мы уже не под руководством детоводителя. Вы слышите? Мы уже не под законом. И закон, который гласит «закрой рот», он уже к этому человеку не относится. Почему? А ему не надо закрывать рот законом, потому что он его сам держит закрытым. Если он открывает, так он открывает его уже не так, как, знаете, а я считаю, я таким людям говорю, слушай, ты скажи свое мнение, а я считаю, говорю, считать будешь в бухгалтерии. Или если ты так считаешь и вот так возмущенно говоришь, пойдешь домой и будешь своему мужу рассказывать, как ты считаешь. Он тебе может поможет закрыть твои счеты. Вы видите, да? Мы уже, если природа обуздана, мы уже не под руководством детоводителя. Закон временно, до пришествия веры, до появления ума, до осмысленного выбора между добром и злом. А теперь слушайте, что дальше написано. Ибо все вы сыны Божии. Тут вроде про дочерей не написано, но пишется как бы всем. Конечно, в первую очередь там для мужчин, да? Но написано всем. Ибо вы все сыны Божии, обратите внимание, по вере, по уму, по обузданности, по схожести со Христом. Вы слышите? Вы уже не сыны человеческие, вы не мирские уже. Вы переродились, вы изменились, вы похожи на Христа. Вас не надо бить розгой и не надо стимулировать пряником. У вас есть здравый рассудок, вы понимаете, что такое добро и зло. Вы убеждены в этом и на основании собственного убеждения, собственного ума, собственного опыта и понимания вы уже избираете осмысленно, осознанно образ жизни Христа. Вы все уже, заметьте, с появлением веры, с появлением ума, вы уже сыны Божьи, обратите внимание, вы уже как бы родились от Бога, Бог вас родил свыше. Заметьте, по вере, по уму, по пониманию, желанию и стремлению уподобиться Христу. И теперь дальше читаем. Все вы, во Христа крестившиеся, я должен буду здесь сделать вставочку, потому что мы всех во Христа крестились, и непонятно, в кого превратились, или, точнее сказать, вообще остались теми же, кими были. Все вы во Христа, добавляю, по-настоящему, по-библейски крестившиеся. А что это обозначает? Не знаете ли, что мы все крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, я вчера, кажется, говорил тоже на эту тему, что значит смерть Его крестились? В смерть для греха. Христос был мертв для греха, вот идет не из мира сего и не имеет во мне ничего. И мы крестимся во Христа, крестимся в Его натуру, в Его характер, в Его естество, в Его любовь и в Его мудрость. Мы крестимся во Христа, чтобы быть похожим на Него. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и научитесь у меня. Придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. То есть жить так, чтобы совесть была добрая, нас не осуждала за какие-то слова или поступки. Мы это пообещали, мы покрестились. А делать мы это не делаем. Грех мы не побеждаем, мы додумались до такого, что грех не побежден, да? Мы говорили, что, или даже не говорили, нам, может быть, в этом даже не говорили, что вы обещаете Богу теперь никогда не грешить. Крещение – это символ ваших похорон для вашей прежней греховной жизни. У нас более такое обтекаемое, более такая абстрактная информация, крещение во Христа, вы вступаете в союз, и вас за это спасут. Да, разогнались. Вот просто за то, что в пионеры вступали, в комсомольцы, в партии вступали, теперь в христианство вступили, и опять же привилегии какие-то, как когда-то, так и сегодня. Нет, дорогие, это не так. Заметьте, вы все во Христа крестившиеся по-настоящему, как я только что прочитал, если вы укрестились, то есть распяли плоть со страстями и похотями, то слушайте, то вы во Христа облеклись. Вот оно, причастие к божескому естеству. Вы стали со Христом одно. Вы на Него похожи, и в вас те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А если мы облеклись во Христа Иисуса, вы понимаете, да? Мы не в той старой греховной хижине. Мы уже в состоянии Царства Небесного, которое внутри нас. Праведность и мир и радость во Святом Духе всегда и постоянно и бесконечно. Вы понимаете, почему теперь уже нет иудея и нет язычника? Иудей имел такую тенденцию, имел такую склонность, вот это обряды, это важно, язычники тоже должны, ну, к этому приобщиться, их надо обрезать, праздники надо. Вот иудею было свойственно такое, когда они пришли в христианскую церковь. А язычники считали, а мы вообще, говорится, нам это не надо, вот вам надо, вы занимаетесь. И между ними вот это было, ты язычник, у тебя еще много чего языческого, а ты иудей, у тебя много еще, как говорится, еврейского. И каждый на что-то претендовал, и поэтому иудей уже как бы, ну, будем так говорить, нес какой-то отпечаток своей национальности. Фарисейство, саддукейство, формализм, обрядовость. А у язычников была некая вольница. Закона не надо. Вот просто все так хожу, послушал. Хочу делаю, хочу не делаю. Закона нет. И заметьте, когда и язычник вот этому учится, и иудей этому учится. Иудей перестает быть похожим на евреев. Он становится мудрым, добрым, любящим человеком. Здравомыслящим и самокритичным. Заметьте. Что свойственно было иудеям, у него уже этого нет. Он уже не сторонник обрядов, праздников, жертв. Он сторонник добра, любви и мудрости. Язычник точно таким же стал. И теперь язычник не укоряет иудея. Иудей не укоряет язычника. У них натура, будем говорить, природная переродилась. Они уже друг в друге видят не иудея и язычника, идолопоклонника. Они видят Христа, видят доброту, видят любовь, человеческую любовь и сострадание. И поэтому, если во Христа облеклись, обратите внимание, это полное перерождение плотской натуры. Это рождение свыше, когда уже нет горделивости кого-то над кем-то, когда нет уже упреков, нет властолюбия, нет вот это вот «я больше, ты меньше, я лучше, ты хуже». Мы становимся одно во Христе Иисусе, потому что пророки, которые нас разделяли, они исчезли. Я уже не иудей, а другой говорит, а я уже не язычник. Я в тебе вижу брата, любящего меня. И иудей говорит, и я в тебе вижу брата или сестру, которые тоже любят меня. Дальше. Здесь уже нет раба ни, ни раба, ни свободного. О чем это говорит? Кем вы были в жизни, это были. Вы были рабы, и, может быть, вы такие были зашуганные. Вы, знаете, вот перед всеми присмыкались. А теперь вы уже имеете достоинство. Нет, вы не чувствуете себя рабовладельцем, нет, вы не корчите из себя начальника, вы не загордились и задрали нос. Но у вас уже достоинство. Кто-то был свободный, да, типа ты раб, а я свободный. Знаете, была причина нос задрать и, как говорится, кого-то унизить, себя возвысить. Он остается свободным, но уже он освобождается от упреков, от взгляда высокомерного по отношению к рабу. Он уже в рабе видит брата, а то же раньше это было все поделено на сословия. А это уже теперь в церкви при правильном воспитании, при правильной постановке воспитательного процесса, это уже исчезает, разница. И читаем теперь самое главное. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно, обратите внимание, что такое одно? Вы уже родные, между вами нет вот этих вот границ между богатыми, бедными, почтенными, непочтенными, рабами, свободными, иудеями, язычниками. Заметьте, вы одно. Все эти границы удалились. Рабство уже здесь не действует. Рабовладелец должен быть любящим. А раб рабовладельца должен быть тоже любящим по отношению к рабовладельцу. И рабовладелец должен любить своего раба как брата родного. как ребенка своего. Это называется революция изнутри. Христианство правильно поставлено. Оно разрушает рабовладельческий строй изнутри. Оно не производит революцию. Потому что революция, вы сами понимаете, это жестокость, это безумие, потом это подавление, это смерть, это страдание и так далее. Все вы одно во Христе Иисусе. Что здесь имеется в виду? Мужчина более спокоен, более рассудителен. Женщина более эмоциональная, более впечатлительная, более там, ну, знаете, иногда женственная, нежная, не дотронься, чуть что, сразу слезы, зачастую это так бывает. Женщина обуздала свою природу, женщина уже перестала учить, женщина не закатывает истерики, не требует и не претендует на то, чтобы властвовать над мужем. Она поняла свою натуру. Она теперь не возмущается тем, что вот ей надо учиться в безмолвии. Она сама, как говорится, поняла, появилась вера, появился ум. И она сказала, правильно написано, не умеешь говорить, не хватает ума, язык не дружит с мозгами. Правильно, надо молчать. Я раньше выступала, я раньше кричала, муж не любил, нежность не проявлял. Чего я добилась? Мордобития, да? Оскорбления, матерных слов или то, что он взял и ушел к другой, более женственной женщине, да? Я поняла, я закрыла рот, я не стала учить, я не стала выступать, я стала выполнять свою обязанность, как Христос по отношению ко мне. Муж, увидев такие перемены, чуть, как говорится, с дуба не упал. Его потянуло к ней. Она это как бы рассказывает. Его потянуло ко мне. Он сейчас меня любит. Я раньше требовала, купила, мне показывал с трех пальцев. На тебе, говорит, ты еще не наелась? 28 платьев, 29 тебе не хватает. Я перестала требовать. Я поняла, что не надо жить вот тряпочницей, да? Он приходит, купил мне костюм, о котором я и мечтать не могла. Я хочу, чтобы ты это носила. Он обнял, он поцеловал, он стал нежным. Он мурлыкает, как кот. Не потому, что весна, а вообще просто души не чает в этой жене. Это я вам сейчас рассказываю. Жена вот такая стала. Она уже во Христе, с умом в порядке, плоть обуздана, выступление распяты. Крик, шум, гам, недовольство, я считаю, отсутствует. Муж не кричит, заткни рот. Обратите внимание, она во Христе. Она пришла ко Христу. Она во Христа облеклась, оставаясь женщиной. Но женщина, она и женственная, она и добрая, но она обузданная, она уже воспитанная. Она отличная женщина, отличная жена. Муж, ну, по природе был умнее, но тоже же есть пороки. Вот это настаивать на своем, хотя и глупость говоришь. Толку нету в семье, а я глава. Поезд идет под откос, а я глава, меня Бог поставил. А жена раньше говорит, так что ж тебя Бог поставил, а поезд семьи, семейный поезд под откос идет. Остановись, задумайся. Меня Бог поставил, а жены домолчат. И все. Заметьте, он был более умен. Более, не во всем, не абсолютно, но более был выдержан. Поэтому он должен был править. Теперь же, ну у него же присутствовала гордыня. Он ошибался в мнении, но все равно отстаивал, не признавал ошибку. И в него всегда было объяснение, у вас длинные волосы, короткий ум. Мужик это дело, а баба это, как говорится, не дело, а тело. Все. Заметьте, у него не было нежности, у него не было любви, у него не было сострадания, у него было властолюбие. Он был мужиком, но паршивым, хоть и правил, и по закону, но паршивый. Ни нежности, ни добра, ни любви, ни мудрости, ну, в чем-то более выдержанный. Только из-за этого он как бы имел, будем говорить, юридическое право, но не фактическое, управлять семьей. Теперь заметьте, и муж поумнел, стал добрее, у жены научился любви. Жена научилась у мужа, ну, чего-то хорошего, ума, рассудительности, здравомыслия, не загораться, как обычно она была по своей природе, да? И заметьте, если муж во Христе, то уже тоже скромно в мере веры думает о себе. Если женщина, прекратились выступления, появилась обузданность, появилась нежность, теплота, доброта, ну как такую жену не любить? Ну как такую не обнять? Ну как такую не носить на руках? Вы вообще понимаете, что женщина, которая эмансипированная, претендует на какую-то власть, будучи необузданной, она же вызывает огонь против сама на себя. Никто ее не пожалеет, никто ее не обнимет. Эта баба, извините, говорят, жгучий перец, возьмешь в рот, за неделю не отплюешься. Женщины сами себя наказали. Они нелюбимы. Они неуважаемы. Я имею в виду там в семье, допустим, да? Они требовательны, они капризны. Они когда-то говорили, что надо это, ну типа равенство. А это равенство было только ширма, прикрытие. Они требовали не равенство, а превосходство. Ну, доигрались. Замуж выйти проблемно. Разводы сплошь и рядом. Прочной семьи нет. Почему? Ну, я не говорю, что в женщинах проблема. В мужиках точно тоже. Они тоже отошли от своего предназначения. Коль мне рот закрывают, коль я не могу ничего сказать, коль жена требует и делает глупости, они самоустранились. Пьют и... где-то на стороне там размножаются, получают удовольствие, стараются где-то выйти, как говорится, я уже говорю, выйти удачно за жену. Пусть пашет, коль дурочка, пусть кричит, пусть, как говорится, не отдыхает, а я буду курить и сидеть с умным видом и говорить, ты видишь, я сейчас занят, курю. Пахайте, работайте. Хотели превосходство? Управляйте. Муж свесил ноги и все заботы возложил не на Христа, а на жену. Работайте. Я думаю, вы теперь поняли, что такое во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе это обозначает. Я со Христом один или одна. Мы одно. Нет ничего того, что свойственно невозрожденному мужчине, невозрожденному женщине, невозрожденной женщине. И он, и она мудрые, и он, и она обузданные, и он, и она снисходительны, имеют мир, имеют радость, имеют любовь, которая никогда не перестает. У них нет дурных помыслов, у них нет обид, у них нет зависти, у них нет мстительности. Вы вообще понимаете? То, что свойственно было мужской и женской природе, имея в виду плотской, оно исчезло. Почему? Появилась вера. Закон «закрой рот и учись безмолвию» отменяется. Я похожа на Христа. Мы во Христа облеклись. И мы стали одно. Заметьте, теперь у нас власть кто? Христос. Ни жена, ни муж. Мы как бы вернулись к тому райскому состоянию, когда муж прилепится к жене, а не жена сегодня лепится, липнет, кому попало, лишь бы хотя бы забеременеть и остаться матерью-одиночкой. Женщина стала образцом красоты, образцом мудрости. Так мужики же будут в очереди стоять за этой женщиной. Ну, кто-то скажет, ну, ладно, нет, у женщины там такой фигуры, ну, не такая она красивая, ну, ладно, уже такой, но я хочу сказать, ведь красота души компенсирует абсолютно любую, ну, будем говорить, не совсем красивую плоть. Красота души, подчеркиваю, все компенсирует. Я просто, ну, так буду говорить, имел когда-то такую возможность видеть. Ну, женщины, так будем говорить, ну, средней красоты, ну, ничего такого особенно привлекательного нет, но добрая. И когда она вот живет вот этой внутренней одухотворенностью, когда она улыбнется, когда она одухотворена какой-то любовью, на ее лице появляется отпечаток, ну, какого-то такого, такой неестественной красоты. При всем том, что черты лица, как бы, да, ну, недалеко, далеко не идеальны. И когда-то я помню, такого человека сфотографировали вот в этот момент, когда человек не видел и не знал, что его фотографируют. А потом другому человеку, тоже женщине, говорит, смотри, ну, фотографии, когда человек там, ну, просто, естественно, сидит там, о чем-то думает. Красивая женщина? Она говорит, нет. Ну, так себе. Говорит, а вот ее фотография. Ой, Боже, какая красивая. И человек говорит, смотри, вот это тебе наглядное пособие. Красоту ты уже не приобретешь. Ну, косметики можно 3 килограмма на себя наложить, но это все, знаете, как на покойнике. Все выглядеть будет очень и очень, ну, кукла, Барби, да, но это не то. А вот смотри, а вот поменять характер можно. А вот избавиться от, будем говорить, дурного нрава можно. А вот посмотри на свое лицо, когда у тебя гримаса недовольства. Так это же без грима баба Яга. Займись вот этим, заметь, на кого ты будешь похожа. Конечно, будешь пользоваться повышенным спросом. Очередь будет стоять. Не поблудить, а жениться, любить, носить на руках, уважать и ценить. Но для этого нам нужно быть во Христе Иисусе, поменять вот этот нрав. Иначе без этого, как говорят, без воды ни туды, ни сюды, и без Христа, без того, чтобы мы облеклись в Него, без того, чтобы быть во Христе, счастья не будет никогда. И чем больше будем шуметь, претендовать на что-то, кричать, обижаться, вы понимаете, кроме нормального, естественного закона, закрой рот и учись безмолвию. Не закрываешь рот, оставайся одинок. Отсюда, и именно поэтому семьи разваливаются, именно поэтому нет нормальной семьи. Если в семье нету порядка, нету дисциплины, а это должно быть, пока не обузданы мы. Дети, видя этот беспорядок, дети, видя, как жена все время огрызается по отношению к мужу или там мать по отношению к отцу, дети видят и слышат, какая интонация сопровождает вот эти слова. Дети привыкают, что это нормально. Дети растут вот в этом, как говорится, соусе, пропитываются им, становятся точно такими же эмансипированными и девочки, и мальчики. Требования, капризы, недовольство. Ну, потом женятся. Вечером, утром расходятся. Вот таковы реалии нашей жизни. Я на этом буду заканчивать наше общение, но я надеюсь, вы поняли, что закон, о котором мы с вами читали, который гласит, да учится в безмолвии, учить не позволяю, он относится абсолютно ко всем. Но женщина более эмоциональна, она более ранима, более впечатлительная и более легко поддается на какую-то провокацию. И проявляя вот это, будем говорить, внутреннее возмущение, женщины делают только хуже, в первую очередь, самим себе. Их перестают ценить, любить и уважать. Я говорю еще, ну, в первую очередь, конечно же, для верующих. Мы должны понять закон Божий, запрет. Он не просто так, чтобы унизить женщину, был дан. Он был дан для того, чтобы помочь женщине. Понять, чтобы она вникала в себя, увидела, что чем больше кричит, шумит, тем хуже вообще дело идет. Чтобы она поняла, где зло. Зло во мне, а не в нем или в ней. Что я должен себя или должна себя обуздать. Нужно распять вот это безумие собственное. Нужно поменяться. И когда я поменяюсь, Вы видите, согласно Писанию, закон отменяется потому, что есть вера, есть ум, есть здравомыслие, самокритичность и рассудительность. Я обузданная, закон отменяется, живу под благодатью, а не под законом, под благодатью Святого Духа, который научит, наставит, напомнит и обличит. Я его слушаю, я им руководствуюсь, и я становлюсь счастливой. И теперь мне никто не закрывает рот, а мне говорят, как твое мнение? И я могу говорить, но теперь я понимаю, не надо категорично, не надо с претензиями, не надо с капризами. Говори в простоте, как мнение. И если оно действительно практично, полезно, муж его примет, невзирая на то, что вы жена. А жена примет мнение мужа. И будут двое, одна плоть, как в принципе и должно быть. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. Советую думать, вникать, размышлять, чтобы разбираться в этих вопросах. Чтобы не возмущаться Писанием, типа чего, зачем, почему. Все с умом, все по делу и все для нашей пользы. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.